эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». С вами этот час проведут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня вторник, 31 марта, последний день марта, и сегодня наша программа о таком. Как Бахмут выживает без общественного транспорта? Дела Артема Мирошниченко. Барабаш и Барышок до 29 марта останутся под стражей. И кто он? Третий министр здравоохранения в 2020 году. Тревога, страх, чувство одиночества и брошенности, резкая смена деятельности и планов. Все это, с чем столкнулись сегодня миллионы украинцев, уже пережили время войны на Донбассе дончане и луганчане. Что и кто им помог справиться с кризисом? Как найти себя, когда приходится начинать сначала? И как поменяется Украина после пандемии? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это луганчанин, главный редактор издания «Бабель» Евгений Спирин, а также переселенка из Широкино Донецкой области, ныне жительница Мариуполя, и предприниматель Наталья Лагозинская. Друзья, подбодрите друг друга в прямом эфире, поделитесь тем, как вы переживаете кризис в работе, психологически, как переживаете одиночество, что или кто вас поддерживает. Звоните к нам по номеру 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А сначала послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова.
Приветствую. Германия и Франция обвиняют поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе в препятствовании работе наблюдателей ОБСЕ. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Главы министерств иностранных дел двух стран Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан отметили, что они очень обеспокоены ограничениями. Министры заявили о том, что наблюдатели должны иметь беспрепятственный доступ по всей Украине, и вспышка пандемии коронавируса не должна служить поводом для препятствования свободе передвижения миссии. Ранее Евросоюз обратился к России под контролем ей боевикам с требованием открыть доступ через линию разграничения для представителей наблюдательной миссии и гуманитарных организаций. Напомню, боевики не пропускают патрули миссии ОБСЕ с 21 марта в Донецкой области и с 23 марта в Луганской. Один украинский военный погиб, четверо получили ранения и травмы на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией вооруженные формирования 18 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Водяного, Лебединского, Павлополя, Авдеевки, Песок, Марьинки, Новотошковского, Новолуганского и других населенных пунктов. В группировке ЛНР обвиняют украинских военных в трех обстрелах. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с апреля медикам увеличат оплату труда. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины по итогам ежедневного селекторного совещания Владимира Зеленского с представителями правительства. Премьер-министр сообщил, что повышение оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется с апреля. О каких конкретно суммах идет речь, глава правительства не уточнил. В Украине, по последним данным, зафиксированы 549 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. Коронавирус мог кто-то завести на подконтрольную группировке ДНР территорию, но это пока не выявлено. Об этом заявила так называемая министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапка, передают информационные ресурсы группировки. Долгошапка порекомендовала находящимся на самоизоляции в случае появления любых симптомов вирусной инфекции обращаться в скорую помощь или к участковому врачу, не покидая свой дом. Также она анонсировала поставку в ближайшее время Международным комитетом Красного Креста партии средств личной защиты. Ранее в так называемой ДНР заявили, что под медицинским наблюдением у них находится около 8 тысяч человек. Накануне группировка ЛНР заявила о первом лабораторно подтвержденном случае коронавируса в Орло. Состояние четырех жителей Мариуполя, у которых был выявлен коронавирус COVID-19, оценивается как нетяжелое. В искусственной вентиляции легких они не нуждаются. Об этом сообщила заместитель городского головы Ксения Сухова. По ее словам, все четверо пациентов госпитализированы в отделение скорой помощи. Всего в городе 5 пациентов с подтвержденным диагнозом. По прогнозам синоптиков, завтра, 1 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем от 5 до 7 тепла.
Да, «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Наш номер 0800 300 403. Звонки традиционно бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории. Сегодня мы поговорим с бывшими дончанами, луганчанами о том, как они пережили кризис в 2014 году, который во много напоминает сегодняшний, который переживает вся Украина. Звоните, подбадривайте друг друга, участвуйте в прямом эфире.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока к другим темам. Суд Славянска на 60 суток продлил меру пресечения Николаю Барабашу и Александру Барышку. Их подозревают в причинении тяжких телесных повреждений, которые повлекли за собой смерть проукраинского активиста из Бахмута Артема Мирошниченко. На суде побывал наш корреспондент Сергей Горбатенко. Сейчас он с нами на прямой телефонной связи. Сергей, привет.
Добрый день.
Прежде всего, скажи, как выглядело судебное заседание вот в условиях карантина? И расскажи о позициях обвинения и защиты. Что нового удалось узнать?
В условиях карантина представителей СМИ и общественных активистов попросили покинуть зал заседания, но разрешили оставить аппаратуру, ссылаясь на риски заражения коронавирусной инфекцией. Судьи были в масках полицейские, а также прокурор и представители подсудимых. Но вот самих подсудимых Николая Барабаша и Александра Барышка завели, посадили в так называемую клетку, и они были без масок. Вот при мне одна из представителей подсудимых, она попыталась им передать хотя бы одну маску туда, в клетку, но полицейский запретил это делать, ссылаясь на то, что у маски есть проволока. Поэтому вот все это недолгое время, пока я за подсудимыми наблюдал, они находились, вот именно они находились без масок. А вот если говорить о позициях прокуратуры, то Александр Горобец, это прокурор Артемовской местной прокуратуры, он заявил, что подсудимый Николай Барышок может скрываться от суда, и есть риски, что он может влиять на потерпевшего и свидетелей. По информации Александра Горобца, Барышок имеет место регистрации на оккупированных российскими гибридными силами территориях и таким образом может покинуть подконтрольную территорию Украины. Также прокурор Александр Горобец заявил, что подсудимый Николай Барабаш тоже может влиять на потерпевшего и подсудимых, и поэтому обоих надо оставить за решеткой. Вот интересно, что один из подсудимых Николай Барабаш заявил, что не согласен с позицией прокурора, не согласен с тем, что уже находится за решеткой. А вот второй подсудимый Александр Барышок ни против чего не возражал. А вот зато его адвокат Василий Николаенко заявил, что прокурор не предоставил никаких доказательств того, что его подзащитный может влиять на потерпевшего или свидетелей, или может скрываться от суда и покинуть территорию Украины, поэтому просил суд отклонить ходатайство прокурора. Но, тем не менее, судьи все-таки решили оставить и Николая Барабаша, и Александра Барышка на 60 суток в учреждении исполнения наказаний города Бахмута.
Сергей, вот очень большой резонанс в свое время вызвала смерть Артема Мирошниченко, проукраинского активиста из Бахмута. Вот, а по сути, рассматривали ли это дело? Вот что будет дальше через эти 60 суток?
Ну, уже на начало апреля назначено рассмотрение дела по сути. И вот мой коллега из телевидения, он, когда вот пришел под здание суда, он ожидал, что там, возможно, будет какая-то патриотическая акция, либо какой-то митинг. Но почему-то именно вот сегодня в суд не приехали ни брат Артема Мирошниченко, который проходит как потерпевший по этому делу, Сергей Мирошниченко, не было активных жителей Бахмута. Ну вот в начале апреля, когда рассмотрение начнется по сути, я думаю, там уже будет больше людей, будет больше активности.
Возможно, и карантин внес свои коррективы. Спасибо большое. Это был мой коллега Сергей Горбатенко. Будем следить за развитием этого резонансного судебного дела.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Если нет своего автомобиля, то можно пешком или на велосипеде. С первых дней карантина в Бахмуте прекратили работу все частные перевозчики и коммунальное троллейбусное управление. Говорят, так предотвращают распространение коронавируса и экономят бюджетные деньги. Выводить на маршруты полупустые машины тоже невыгодно. С пониманием ли отнеслись горожане к такому решению, узнавал мой коллега Никита Луцкий.
За 2 недели карантина жители Бахмута уже почти привыкли ходить на работу пешком. На улицах сегодня значительно меньше людей, чем обычно. Многие носят маски. Людей встревожило сообщение о первом подтвержденном диагнозе у одной из жительниц города. Александр Симаков признается, что остановка общественного транспорта в городе приносит немало неудобств, но понимает, что это необходимая мера.
На мой взгляд, что, наверное, куда важнее, что это правильно. Потому что в стране такая ситуация не очень, опять-таки, удобная с вирусом. Поэтому мы это воспринимаем как должное. Ну, а так просто лично это неудобно.
Жительница Бахмута Анна Данильченко говорит, что может быть карантин и остановка общественного транспорта и поможет в борьбе с вирусом, но навещать в больнице супруга очень неудобно. Женщина считает, что можно было бы придумать какой-то социальный транспорт, говорит Анна Данильченко.
Ну, может быть, для того, что эффективно для заболевания, чтобы не болели, а для того, что куда-то надо перебраться, неэффективно. Очень неудобно. У меня сейчас муж лежит в больнице, бегаю, ноги уже не чувствую, а бегать надо по 3 раза в день.
Остановить транспорт пришлось не только в связи с вирусом, рассказывает директор Бахмутского троллейбусного депо Владимир Копорунин. Предприятие экономически не в силах работать в таких условиях. Полупустые машины не приносят почти никакого дохода. Не хватает денег для оплаты электроэнергии. Работникам нечем платить зарплату, говорит Владимир Копорунин.
Чтобы предотвратить распространение инфекции по городу. Ну и тоже экономическая безопасность, тоже экономическая ситуация тоже влияет. И безопасность пассажирам мы не могли бы обеспечить.
Из-за колоссальных убытков общественный транспорт также прекратил работать в Мирнограде и Покровске. В Краматорске и Славянске троллейбусы и маршрутки работают только в часы пиковых нагрузок. Хоть и тяжело, но останавливать его работу пока не планируют, говорит славянский городской голова Вадим Лях.
А пока мы не ставим задачу его останавливать, готовы пока компенсировать убытки из местного бюджета для того, чтобы он все-таки сохранял свою функцию и функционировал. Не без остановок. Это имеется касается и частных перевозчиков, и наше коммунальное предприятие троллейбусного управления.
В областной администрации не готовы компенсировать муниципалитетам убытки за работу общественного транспорта в период карантина. Об этом заявил директор департамента развития базовых отраслей промышленности Артем Литвинов. Чиновник предложил местным органам власти внимательнее заключать контракты на перевозки пассажиров внутри городов. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
В эфире радио «Донбасс Реалии» постоянно звонят жители Донецкой и Луганской областей с проблемами, которые возникли во время карантина. Некоторые из них решаются после вмешательства журналистов, а другие требуют системного подхода. Ведь оказалось, что государство, ограничив права граждан и призывая их сидеть дома, оказалось не готовым обеспечить людей самым элементарным – едой. Одна из таких историй продолжается в Славянске.
«Нас там трое и кошка», – так говорит Елена о своей семье. Она живет в Славянске с родителями. Папе 73 года, у него 2-я группа инвалидности, маме 67 лет. У самой Елены 3-я группа инвалидности. Вот что она говорит о своей семье.
«И у нас у всех утроих больные легкие. Мама в том году очень сильно болела болезнью легких. Еле-еле вычухалась. Я же одним глазом не вижу, а вторым первую строчку только».
Ее мама сильная, постоянно болеет, поэтому долго и далеко ходить не может. Когда в области ввели карантин и закрыли рынки, эта семья очутилась на грани голода. Из-за возраста и больных легких все трое попали в группу риска. Вот что говорит Елена.
«У родителей по 1500 пенсии, у меня 1600. У мамы от давления необходимо лекарство. У отца тоже от сердца, тоже необходимо лекарство. Но тут везде цены подняли, базары закрыли. Что кушать и как жить».
Интернета дома нет, а в студии радио «Донбасс Реалии» как раз обсуждали помощь пенсионерам во время карантина. Поэтому Елена позвонила в прямой эфир. Женщина надеялась, что какая-нибудь благотворительная организация услышит о беде ее семьи и поможет. Итак, Елена звонит в эфир 26 марта. В это же время в муниципалитете Славянска организовывают журналистов, чтобы те рассказали и показали по телевизору, как в городе раздают продуктовые наборы социально незащищенным семьям. Сама раздача наборов пройдет на следующий день, 27 марта. Накануне мы связываемся с властями Славянска и просим разобраться с ситуацией Елены. Нас заверяют, что социальные службы разберутся. Появляется надежда. Завтра будут раздавать еду. Может, и семье Елены помогут. Обещание чиновников сбылось, а наши надежды нет. Семье действительно позвонили из управления социальной защиты. Как говорит Елена, женщина недовольно поинтересовалась. Мол, зачем было звонить на радио? Выяснили всю информацию. Оказалось, что семья Елены не имеет права на продуктовый набор. Но сотрудница соцзащиты пообещала, что как только будет помощь, на которую Елена будет иметь право, то ей сразу же сообщат.
Сказала, что мама не инвалид, поэтому мама может выходить сама. И президент пообещал, что ждите его 1000, скорее всего, вы ее получите.
В управлении социальной защиты Славянска нам рассказали, что продуктовые наборы раздали людям, которые получают помощь по малообеспеченности. Если семья такую помощь не получает, то ее нет в списке. Однако люди могут подать заявку на получение помощи по телефону, и ее рассмотрят. Но не факт, что удовлетворят. Номер телефона в Славянске такой – 066-407-8025. Мы пробовали звонить по этому номеру, но почему-то все время было занято. Татьяна Якубович, редактор радио «Донбасс Реалии», говорит, что после введения карантина в эфир звонили и звонят люди с разными социальными проблемами.
Не подготовлены были все варианты действий для людей после введения ограничений. Пожилые люди, которые лишили возможности получать помощь от детей, потому что перекрыли междугородное сообщение, социальная служба к ним не приходила. Были случаи с людьми, которые остались изолированы на оккупированной территории, хотя живут на подконтрольной. И была такая огромная проблема с подвозом пациентов на гемодиализе.
Какие-то проблемы, говорит Татьяна, уже решились, а вот люди, которые остались в Ордло, вынуждены смириться и ждать. Что касается ситуации с семьей Елены в Славянске, то Татьяна Якубович говорит...
Система не сработала, и тут вариантов всего два. Это или продолжать добиваться решения этого вопроса от власти, либо искать волонтеров, которые помогут этой семье прожить какое-то время. Если проблема в том, что они как группа риска не могут выйти, боятся выйти в общественные места, и им не оказывают ввоз продуктов, то это надо срочно решать.
Неравнодушные жители Киева и Славянска уже передали Елене пакет с продуктами, но еда эта когда-нибудь закончится. Поэтому люди надеются, если не на чиновников, то хотя бы на помощь волонтеров и благотворителей. Контакты Елены есть в нашей редакции. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Все то, с чем столкнулись сегодня миллионы украинцев, уже пережили время войны на Донбассе дончане и луганчане. Что и кто им помог справиться с кризисом? Как найти себя, когда приходится начинать свою жизнь во многом сначала? И как может поменяться Украина после пандемии? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это луганчанин, главный редактор издания «Бабель» Евгений Спирин. С нами по скайпу. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится переселенка из Широкино Донецкой области, жительница Мариуполя и предприниматель, который вот пытается сейчас сохранить свой бизнес, который создала после того, как переехала из Широкино в Мариуполь, Наталья Лагозинская. Друзья, обращаюсь к нашим слушателям, подбодрите друг друга в прямом эфире, поделитесь, что и кто вам помогает сейчас справиться с кризисом. Возможно, слушают люди из остальной Украины, не только те, которые вот пережили конфликт на Донбассе, прошли это испытание. Поделитесь тем, что вам помогло вот выбраться из этой ситуации. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории. Евгений, такой вопрос к вам. Как у вас настроение сейчас? Как справляетесь вот с этими ограничениями, которые вот разом навалились вот на всех украинцев? Да, и вот такие чувства, наверное, которые переживали жители Донбасса в свое время, в 2014 году, такое чувство неопределенности, да, резкая смена деятельности своих планов, поиск новой работы, ты думаешь о том, чем ты будешь заниматься в будущем, где ты будешь жить в данной ситуации. Вам вот помог этот опыт, который вы пережили после того, как уехали из Луганска, помогает ли он сейчас?
Мы вот часто обсуждаем, что многие луганчане говорили, вот, никто никогда не понимает, что такое пустые улицы и нельзя выходить из дома. Теперь все понимают. Но есть разница в том, что, по крайней мере, в Киеве или в других местах тебе ничего на голову не падает в виде снарядов. Поэтому все-таки выходить еще можно. Но на самом деле шутка про карантин и полный запрет выходить на улицу, как в комендантский час. Во всяких, знаешь, луганских группах это говорят обычно, да что мы комендантского часа не видели. Ну, видели, что блокпостов не видели, видели. Насчет работы, на самом деле, да, это проблемы, потому что многие люди не имеют никаких запасов, и сейчас придется платить какую-то аренду за квартиру. Я знаю, что немногие арендодатели готовы делать какие-то скидки хотя бы даже. Ну, во-первых, потому что у них у самих какие-то кредиты, и что мы им шли, что ехали. Вот. Но вообще как-то нету такого ощущения, как в 2014 году, потому что, ну, ты понимаешь, это же все заканчивается рано или поздно. И, ну, как бы, да, может быть, это продлится до июля, там, до августа. Мы же тоже уезжали из Луганска, типа, на 2 недели, а уехали на 6 лет уже. Без малого 7 скоро будет. И я думаю, что в этой ситуации переселенцам немножко проще, не с финансовой точки зрения, а, наверное, с моральной. Я сегодня общался с луганчанкой, которая живет в Индии, у них там тоже очень жесткий карантин, и говорю, слушай, а люди, ну, у индийцев в ее штате очень мало холодильников, ну, в принципе, бедное население, и люди не могли сделать себе продуктовые запасы. Она говорит, ну, а я типа же знаю, как в Луганске было, я делала такие запасы, мука, макароны, сахар, то есть у нее с этим все было нормально, она была готова. Вот, поэтому как-то все на лайте все это воспринимают. Ну, по крайней мере, из моего окружения.
Евгений, ну вот ваше окружение, наверное, же это тоже переселенцы, да, из других регионов? То есть определенная прививка такая, да, психологическая, моральная от того, что сейчас происходит, она есть?
Ну, скорее, да. Единственное, что есть некое чувство обиды, и ты такой думаешь, ну что, опять 25, только все наладилось, только мы там в новой редакции, в новый офис заехали, только еще что-то там, только ты какие-то деньги начал собирать, ну, как-то откладывать, и тут опять все это заново. Некоторые люди успели там за 6 лет квартиры в Киеве купить, там, кто в долг взял, у кого, кто кредит взял, и теперь опять непонятно, с чего это все отдавать.
Вот. Давайте к нашему разговору Наталью Лагозинскую подключим, переселенку из Широкино, Донецкой области, а ныне жительницу Мариуполя, предпринимательницу. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья, ну как вы вот переживаете нынешний кризис, да, с которым столкнулись вот все украинцы? Легче ли вам от того, что вы уже что-то подобное переживали, и можете ли вы проводить параллели, да, с тем, что вы уже пережили после того, как уехали из своего поселка Широкино?
Вы знаете, подвести какой-то итог на данный момент, когда сидим сейчас все на карантине, я могу только сказать, что единственное, что мы хорошо научились, это быть бесстрашными. Ничего не бояться, а просто надо набраться терпения и выждать то время, ну, которое все равно должно закончиться. Этот карантин. А с работой, как бы в жизни, нелегко. Немножко, когда мы выехали, у нас же, знаете, была война, это не единственное, что нас ломало. Мы, когда выехали и попали в Мариуполь, мы потом с мужем оставили детей на сестру его. Мы поехали на заработки вдвоем в Австрию, где, ну, вот попали в такое физическое рабство. Для меня на тот момент было, когда я оттуда смогла приехать, для меня это было, наверное, еще хуже, чем война. Потому что война, ты понимаешь, что ты живой, что ты в городе, где есть люди, которые тебя приняли, ну, ты ощущаешь руки, ноги, все нормально. А когда ты попадаешь в другую страну и попадаешь к такому хозяину, который, ну, даже не хочется вспоминать, правда. Это меня очень поломало. А потом потихоньку был стресс больше, чем сейчас в карантине. Была депрессия очень большая. А потом потихоньку стала писать. Меня Facebook спас, это моя вторая семья.
А вот интернет. Поясните, да, что вы имеете в виду? То есть вы описывали то, что вы переживаете, да, просили помощи,
нет,
советов людей?
Мне попадались грантовые программы. И я для себя читала, не понимая, что это такое. Надеялась, что это все-таки не кредиты, потому что в кредиты не влазили и не влазим. И так подавала заявки, и вот у меня на нашу семью уже 8 грантовых программ. Сын, я, второй сын, муж. То есть каждый занимается своим делом. Муж, у него ремонт автомобилей, как и было в Широкино. А мы с детьми все вот уже и на расширение, и Международная организация по миграции нас очень хорошо поддержала, и датский совет. Купили нам оборудование, даже есть у нас одно, купили нам помещение, такой МАФ маленький, с окошка. Но оказалось, видите, этого мало. Вот уже 2 года, как мы сами работаем, никуда не обращаемся, расширяемся. У нас уже 4 точки.
Наталья, как чувствует сейчас ваш бизнес себя вот в эту, ну, получается, да, в эпидемию, в пандемию, в условиях карантина? Я знаю, что у вас вот целая сеть фастфуда, столовая даже есть вот в Приазовском государственном техуниверситете. Как вы поддерживаете себя на плаву? Есть ли вообще, ну, вот какие-то надежды на то, что бизнес будет продолжаться? Сейчас что у вас, ну, какие надежды есть, на что вы ставки делаете?
Смотрите, надежда только на самих себя. Больше ни на что. А какие можно сделать ставки, если мы не знаем, что завтра может быть, или послезавтра, или через месяц? То есть у нас все закрыто полностью. 17 числа мы нигде, ни на одной точке, никто не работает. Единственное, что я в интернете стараюсь печатать, что у нас доставка, которой до этого времени не было. А сейчас у нас есть доставка, машина. Люди по телефону заказывают, но этих заказов очень мало. Это может быть там 1-2 заказа на 3-4 дня, которых, правда, даже не хватает на бензин.
Что вы будете делать, как вы думаете?
Хотя бы таким методом поддержим. А люди, которые у нас оформлены, это 4 человека, трудоустроенных лиц, и 3 из них переселенцы. Одна девочка, мама, которая воспитывает 2 несовершеннолетних детей. Я их просто не могу даже отпустить по-человечески даже, вы понимаете? Вот для меня, конечно, бы было выгодно сейчас их попросить, сказать: девчонки, ну что делать? Вот, ну, я сама могу сделать 1 или 2 заказа, посидите дома. Но я понимаю, что им так же, как и мне, надо кормить детей. Надо платить за квартиру, которую мы сняли. У нас все съемное, квартира съемная. Места, все точки наши, кроме одной, все аренда помещений. Я не знаю, как будет дальше. Правда, я за это не думаю. Просто надеемся на лучшее, в целях безопасности своей и людей. Сидим дома. Есть заказ. Мы выехали, сделали на точку и отвезли. Вот и все. Пока так.
Наталья, как долго вы сможете вот в таком и финансовом положении, и психологическом положении неопределенности протянуть, да, вот продержаться? Как думаете?
Вы знаете, после всего, что мы пережили, психологически, наверное, смогу очень долго. А финансово, не знаю. Ну, этот месяц, вот надо сейчас в начале месяца, всегда у нас 10 числа зарплатный день, и все налоги я до 10 плачу. Я не знаю, что я буду делать. Вот правда, у меня нету на данный момент этих денег. У меня я за квартиру за март месяц не заплатила за коммунальные услуги, потому что они на данный момент у меня есть заплатить, но если я заплачу, я не заплачу налоги. За налоги, ну, тоже как бы переживаю. Хотя и ввели, что штрафом не будет, ничего не будет, но я не знаю, как я выключусь, правда.
Напомню, это Наталья Лагозинская, переселенка из Широкино Донецкой области, ныне жительница Мариуполя, предпринимательница, также с нами луганчанин, главный редактор издания «Бабель» Евгений Спирин, 0800-300-403, номер прямого эфира. Друзья, расскажите, что вас или кто вас поддерживает вот в этот кризис, поддержите друг друга, поделитесь, может быть, какими-то рецептами, что вам помогает. Евгений, как вы думаете, сейчас... Стоит ли людям, вот они остались дома многие, да, и копаются в себе, ищут виноватого, стоит ли искать виноватого в этой всей ситуации, стоит ли об этом думать, помогает ли это вот как-то вырулить психологически из той ситуации, которая сейчас сложилась, снова вот если отсылаться к ситуации 2014 года, или нужно думать, вы посоветовали бы остальным людям думать немножко о другом, и о чем?
Ну, не знаю, кого тут виноватого можно искать? Китайца, который ел мышь летучую, или кто там у них был первый? Ну, это же бесполезно все. Я не думаю, что много людей сидят и копаются в себе. Мне кажется, у всех такое количество, ну, каких-то дел, даже если это не работа, то все равно это какие-то дела, до которых никогда не доходили руки, там, я не знаю. Я думаю, что Ну, условно, люди делятся на две категории. Те, которые, например, очень много работали и не виделись друг с другом, там, ну, или виделись очень редко. И те, которые, наоборот, как-то уже давно фрилансили и виделись все время. Я думаю, что те, которые редко виделись, им сейчас тоже как бы нормально. Наконец-то у тебя есть какое-то время. Ну, мне кажется, это все так преувеличено, что люди начнут убивать друг друга в закрытых квартирах. Ну, ведь все равно же все друг с другом как-то жили, и все было нормально. И все равно можно выйти в парк, там, когда там никого нет. И все равно кто-то ходит в магазин в маске. Мне кажется, просто это какая-то, ну... Столько какая-то странная паника. Я же говорю, если бы не экономический кризис, там, и не то, что будет с экономикой и так далее, то чего мы действительно не знаем. Это все так все преувеличено с точки зрения влияния.
Евгений, может, что... для вас преувеличено, потому что для вас эти вот эмоции, да, вот с которыми столкнулись много украинцев, это не новинка, и вы уже подобное переживали, не думали об этом?
Ну, не знаю, я не сидел... Ну как, лично мне тяжело, например, ну, как ты знаете, ну, то есть какие-то правила, там, встать, идти в душ, там, не знаю, одеться, но это не всегда получается, потому что тебе не надо на люди выходить. И ты как-то садишься работать за ноутбук, открываешь глаза, а уже 10 вечера, а ты как бы так и сидишь себе в трусах на диване. Ну, это, наверное, единственное, ну, как бы, я не считаю, что, ну, единственное, чего я реально боюсь, это большого, ну, большого сокращения рабочих мест, которые не откроются после карантина. И еще я очень переживаю за гражданскую авиацию, потому что только-только все начали куда-то часто летать, как, чуть ли не каждый месяц за 20 евро. И теперь я почему-то думаю, что фигу они откроют эти границы там, в ближайшее время, даже после карантина. Люди очень боятся перемещения других людей. И меня очень пугает все это возвращение украинцев домой сотнями тысяч. Не потому, что я считаю, что их не надо, их надо возвращать. Но все это похоже на то, как все сошли с ума, и весь мир превратился в Северную Корею. Причем добровольную какую-то. Чем хуже, тем лучше. И я понимаю, что сейчас это вынужденные меры и карантин. Это, ну, вот у нас сегодня 2400 уже было. У каждого из этих зараженных там 10-20 контактов. То есть фактически это 5 там, и больше тысяч зараженных в Украине, если не десятка. И понятно, это все надо, но мне почему-то кажется, что это все так закрывается, что потом это все не откроется. И только вот это меня пугает, а не там дома посидеть с женой, собакой 2 месяца. Это не страшно, по-моему.
Евгений, как думаете, как Украина поменяется вот после этого карантина? Ожидаете ли какой-то всплеск солидарности вот среди украинцев? Как это было возможно среди переселенцев? Потому что люди, ну, вот пережили определенные события вместе, да, начинали жизнь заново и понимают, что это такое. Вот украинцы поменяются с вашей точки зрения?
Мне кажется, тут тоже два варианта. Не знаю, может быть, это не мы придумали, но он у нас все время в разговоре всплывает. Новосанжаризация громадян, мы это называем.
То есть наоборот, вчера... да?
Мы вчера как бы, ну, мы занимались темой этой возвращения туристов с Бали, и мы просто выложили видео из самолета. Господи, 1500 комментариев от людей, которые готовы убивать своих же собственных соседей просто потому, что они прилетели из другой страны. Ну, а с другой стороны, есть, допустим, куча людей, которые вешают объявления «куплю еду пенсионерам» там, или «погуляю вашу собаку». Ну, и вот оно все так популярно. Но меня больше вот это пугает. Во Львове вчера было несколько случаев, людей натурально чуть не избили за то, что они без маски на улице были, хотя на улице маска нафиг не нужна, ну, как бы, если ты не заразный. И ну, вот это какая-то, не знаю, просто это странно выглядит, когда одни люди начинают хотеть всех убивать, которые нам в 2014 году говорили: валите из нашего Киева, это вы нам войну тут всю привезли. А другие пытаются помогать из последних сил. Ну, мне кажется, так всегда бывало.
Как думаете, новые Санжары, вот эти события в новых Санжарах, это исключение или это симптом такой украинский?
Мне кажется, это не просто украинский, это общечеловеческий симптом. Ну, люди живут, а потом читают, что одни там хуту, а другие тутси, и начинают устраивать геноцид на 9 миллионов человек. Ну, как бы, или там просто берут, одевают форму красного кхмера и убивают 70% населения своей страны, потому что им так решилось. Это просто человеческая природа, не любить других людей, которая иногда всплывает наружу, и все. Насчет коренных изменений в стране, мне кажется, главный вопрос к Авакову и его окружению. Насколько он мамкин на чет, знаете, ну, то есть, тут непонятно. Что. Я же говорю, я просто переживаю, что все эти ограничения не вернутся в докарантинный период. Ну, то есть, как бы будут какие-то ослабления, а-ля давайте без спецпропусков пустим автобусы, но при этом, типа, они будут ходить с 5 до 6, там. Ну, короче, вот это мне все не нравится.
Вот тот же вопрос Наталья Лагозинская. Наталья, вот вы ожидаете какой-то всплеск солидарности? Как вам вообще поведение украинцев вот, в условиях карантина? Вы понимаете вот тех людей, которые вышли в Новых Санжарах протестовать, которые возмущаются возвращением украинцев в Украину? В чем проблема?
Вот смотрите, тогда были Санжары, а сейчас, вот как Евгений говорит, одни за маску готовы бить, а другие за то, что сосед приехал убивать, потому что он приехал за границы. Это, наверное, менталитет такой наш украинский, у каждого. И каждый должен начинать с себя. Но я все равно склоняюсь к тому, что люди, как мы, вот переселенцы, пережившие, понимавшие, будучи между жизнью и смертью, у нас поменялось отношение и к жизни, и к людям, и к тем поступкам по отношению к нам, и к тем, которые мы делаем или делали до того, или не делали. Я думаю, что люди, сознание людей в какой-то мере поменяется. Но дай бог, чтобы в лучшую сторону. Просто в каждой из ситуаций, или сейчас, или это была война, или еще какая-то там катастрофа, очень мало, наверное, информации. Люди не доверяют телевидению, не доверяют этим всем объявлениям. Мне кажется, мало информации. Почему? Потому что один услышал, так не так, другому сказал, и все живут на сарафанном радио в основном, со своим мнением, которое сами же не понимают.
То есть нет ощущения такого, что все в одной лодке, да, как это было, допустим, в 2014 году для проукраинских жителей Донбасса?
У меня нет такого ощущения.
Наталья, если посмотреть на вот, глядя назад, когда вы переезжали, когда приходилось менять дом, возможно, вот род занятий, мнение о людях, перестраивать свою жизнь, то, о чем вы говорите, что бы вы посоветовали себе сегодня не делать тогда? Какие вы ошибки совершали? Может быть, какие-то мысли, либо вот переживания психологические, которых вы сейчас жалеете? Что не делать людям сейчас? Дайте советы, пожалуйста, которые столкнулись вот с подобными проблемами сейчас.
В первую очередь, не паниковать. Это самое главное. Если нужна какая-то информация, я, например, получаю информацию не только от соседа, брата, друга, на работе, от прохожих, с телевизора. Ну, как-то проверять, перепроверять несколько раз. Даже если вам сказали, вот возьмем наш пример. Вот дома мы закрылись сразу. Хотя, я так понимаю, взять продуктовые магазины, большие продуктовые магазины. Люди заходят... Супермаркеты, да. Люди же заходят не по 10 человек, как в автобус. Поначалу, когда сказали в автобусе, да, перевозка людей 10 человек, тоже ж драки были. Тоже люди не понимают. Они не понимают, как им доехать. Они не ищут, надо искать какой-то выход на тот момент, чтобы не создавать проблему таким же, как и ты. Вот мы пытаемся его искать, этот выход. А он всегда есть, если подумать хорошо, задуматься, думать не только о себе, что я не могу попасть. Да, я сегодня не могу попасть, но мне всего лишь там 3-4 остановки, например. Да я лучше пойду пешком, чтобы в этом автобусе не было этой драки и уступить место другому. Люди об этом не думают.
Евгений, есть такая красивая фраза, что кризис – это новые возможности. Это вот красивая фраза или действительно под этим что-то есть? Вот к вам, человеку, который с кризисами сталкивается регулярно, такой вопрос. Думали об этом?
Последнюю неделю все веселее читать от владельцев бизнеса про их новые возможности. Про всех. Особенно, когда смотришь, сколько его закрылось за несколько последних дней, там, те сократили штат, эти сократили штат. Ну, такие, помнишь, была шутка, ну, не знаю, как в Донецке, Луганск – город возможностей, например, можно уехать. Тут как бы шутка стала не шуткой, только теперь и уехать некуда, потому что везде кризисы. Ну, не знаю, мне кажется, люди, которые так думают, может быть, им проще будет держаться на плаву, потому что я знаю несколько бизнесменов, которые сказали, ну что ж, будем заниматься другими направлениями бизнеса, попробуем, это хорошо. Но мне кажется, в большинстве своем кризис получился кирпичом по голове, а не возможностями, потому что никто особо не ждал. И одно дело, когда это был 2008 год, все равно были какие-то, ну, там условные финансовые анализы о том, что пузырь там все равно лопнет и так далее. Тут как бы все еще две недели назад, ну ладно, три недели назад планировали свои поездки на Фареры и во все остальные Португалии, пока там просто люди не начали тысячами болеть. И это все так внезапно случилось, и как бы вот, мы въезжали в новую редакцию в начале марта, и вообще себе не думали, ну, как бы мы собирались туда ходить, а теперь никто и не ходит, все сидят в Телеграме.
Наталья, такой вопрос к вам. Вот если эта ситуация, не дай бог, затянется, ну вот снова провожу параллели с войной на Донбассе, да, наверное, думали же, что это люди, когда выезжали, что это совсем скоро, мы вот сюда вернемся, все это затихнет, ну вот уже 6 лет все это происходит. Что будут чувствовать люди? Опишите, пожалуйста, вот ваши, возможно, чувства, да, что будет, ну вот, допустим, если все лето будет продолжаться этот карантин и эта проблема, какие социальные проблемы начнутся?
Безработица, воровство, наверное, в первую очередь, начнут воровать, начнут куда-то где-то, я не знаю, будет процветать это.
Но вы же не начали воровать?
Пока не слышно, в Мариуполе пока нет. У нас пока все еще так накаленно, с паникой чуть-чуть, но ничего, очень многие тоже сплотились, и врачей подвозят, и помогают, и маски шьют, и есть, конечно, деньги на этом зарабатывают, а есть бесплатно раздают. Ну, как бы очень много. Люди сгуртовываются, так скажу. И это радует. Смотреть на 2 месяца вперед даже не хочу. Потому что мы, когда выезжали с Широкино, мы думали на несколько дней. И вот в этом году было уже 5 лет, как зимой, как мы в Мариуполе. Просто одна цифра пугает, потому я не думаю. Будет все хорошо. Главное включить мозги, никакой паники, никакого страха.
Наталья, еще такой вопрос вам. Что мешает людям солидаризироваться? Вот то, о чем вы говорите, да, что не все проявляют свои лучшие качества. Вы сказали ментальность, да. Вот если немножко раскрыть это понятие ментальность, какие качества украинцам мешают вот быть солидарными в этой ситуации? Как думаете?
Ой, даже не знаю, какие мешают. Наверное, моя хата с краю, это точно. Не зря ж поговорка такая есть. Моя с хата краю. А когда касается это этого человека, то он готов уже, я не знаю, обниматься и в десны целоваться даже с самым большим врагом, которому желал непонятно что.
Спасибо большое. Надеюсь, для наших слушателей был полезный опыт. Вот переселенца из Луганска, луганчанина, главного редактора ныне издания «Бабель» Евгения Спирина и переселенки из Широкино Донецкой области, ныне жительницы Мариуполя, и предпринимателя Натальи Лагозинской. Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжается. Благодарю наших гостей за участие в программе.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Несмотря на пандемию мирового масштаба, конфликты по всему миру не затихают. Не стал исключением и Донбасс. Об этом пишет «Деловая столица». Автор статьи и военный эксперт Михаил Шерахов отмечает, что оккупационные корпуса почти непрерывно прощупывают украинскую оборону, ища возможности для улучшения своих тактических позиций. При этом, по словам эксперта, у них полностью развязаны руки. Под предлогом борьбы с коронавирусом боевики просто перестали пускать патрули миссии ОБСЕ. Далее, по данным Шерахова, на фоне прекращения пассажира и грузопотока потока через КПВВ, группировки в очередной раз стали разыгрывать карту водоснабжения Донецкой области. Пользуясь тем, что работа Донецкой фильтровальной станции является предметом переговоров, в какой-то момент Денис Пушилин и компания заявили о том, что не гарантируют безопасность очередной рабочей смены. Эксперт утверждает, что такого рода провокации будут продолжаться и дальше. Уже в донецких СМИ стали появляться пока еще робкие статьи о том, что украинский оператор Vodafone работает в Ордло только по доброй воле так называемых властей. Подробнее читайте в статье «Война на Донбассе. Как оккупанты делают коронавирус своим биологическим оружием». Имена главаря группировки ДНР Александра Захарченко и экс-мэра Москвы Юрия Лужкова появятся на российских картах Симферополя. Подконтрольный Кремлю Симферопольский горсовет присвоил название 29 новым улицам города. Об этом пишет сайт Кремреалии. По мнению доктора исторических наук, автора книги «Улицы Симферополя» Владимира Полякова, то, что происходит сейчас, это шаг на столетие назад, когда к власти пришли большевики. То есть улицы Воровского и Войкова – аналог появившихся сейчас улиц в честь убитых на Донбассе дипломатов. Владимир Поляков считает, что для наименования улицы в честь какого-либо деятеля с его смерти должно пройти не менее 50 лет. В Крыму же топонимика рассматривается как флаг на ратуше. Кто у власти, тот и предлагает название, как большевики, только других оттенков. Между тем, крымский историк и политолог Евгения Горюнова уверена, что для большинства крымчан и россиян название улиц в Симферополе не имеют значения. Последнее провальное голосование в Верховной Раде засвидетельствовали глубокий кризис власти в Украине. Это утверждает политолог Андрей Золотарев, пишет сайт «Главред». По мнению эксперта, при этом говорить о том, что пропрезидентское парламентское монобольшинство рассыпалось и Зеленский полностью потерял власть, пока преждевременно. Пока что речь идет о серьезнейшем кризисе. Золотарев утверждает, что в лучшем случае для Владимира Зеленского все это закончится досрочными парламентскими выборами. Результат их легко спрогнозировать. Новые выборы не дадут такого монобольшинства в Раде, которое Зеленский сумел получить прошлым летом. А учитывая приближающийся экономический идеальный шторм, больших политических потрясений стране не избежать, отмечает эксперт.
Это третий министр здравоохранения в 2020 году. 30 марта Верховная Рада проголосовала за Максима Степанова, экс-главу Одесской облгосадминистрации. Несмотря на то, что Степанов имеет медицинское образование, он никогда не работал врачом, не был менеджером больниц, но помогал медицинским учреждениям. Почему Степанов? Как повлияли на назначение его связи с Игорем Коломойским? Кстати, Степанов – выпускник Донецкого меда. Больше о нем расскажет Ольга Стрижова.
Максим Степанов народився 18 серпня 1975 року в селі Сковородіна Амурської області, Росія, в родині медиків. Невдовзі сім'я перебралася в Україну. У 1990-х працював санітаром у Слов'янській місцевій лікарні номер 1. У 1998 році він закінчив Донецький національний медичний університет за спеціальністю хірург, проте за спеціальністю не працював. У 2003 році Степанов уперше обійняв посаду в органах влади, ставши заступником голови Державної податкової адміністрації України. Перший в одеській владі з'явився у 2008 році, коли став першим заступником голови Одеської ОДА Миколи Сердюка. Пробув на посаді 2 роки. Після приходу до влади Віктора Януковича був з цієї посади звільнений. З 2011 року був директором поліграфкомбінату «Україна», який одним з перших почав друкувати в країні ID-картки. Проте Степанов повернувся до Одеської ОДА. Саме у грудні 2016 року він став переможцем конкурсу на посаду голови Одеської ОДА. На цій посаді він змінив Михайла Саакашвілі. У січні 2017 року президент Порошенко презентував Степанова, що він людина, яка налаштована тут працювати, а не їздити по закордонах. Із головного завершив будівництво траси Одеса-Рані. При ньому відкрився найбільший в Україні сучасний центр нефрології та діалізу. Взагалі, за словами експертів, вміло і вдало реалізовував державну політику щодо медичної реформи в регіоні. Запам'ятався одеситам і заставою за блогера Сергія Стерненка. 6 квітня 2019 року президент України Петро Порошенко відсторонив від виконання обов'язків Максима Степанова. Чиновник відмовлявся йти з посади. За його словами, президент перевищив свої повноваження. Батько Володимир Степанов був головним лікарем у Слов'янську. Опинився у списках сепаратистів сайту «Миротворець» за те, що голосував за створення Слов'янської народної дружини, а також проведення псевдореферендуму за відділення частини області від України. Степанов також кум Ігоря Палиці. Останнього називають товаришем і бізнес-партнером олігарха Ігоря Коломойського. Саме Коломойського вважали головною фінансовою підтримкою на той момент кандидата в президенти Володимира Зеленського. Про те, що Степанов може очолити МОЗ, казали, що у серпні, мовляв, навіть вже була його зустріч на той момент з прем'єром-міністром Олексієм Гончаруком та президентом Володимиром Зеленським. Також екс-нардеп і журналіст Сергій Лещенко писав, що кандидатуру Степанова намагався проштовхнути голова МВС Арсен Аваков. Проте тоді це місце посіла Зоряна Скалецька. Далі МОЗ очолив Ілля Ємець. Ось він шанс Максима Степанова. Максим Степанов отримав 246 голосів депутатів. Під час пандемії коронавірусу Степанов активно інформує про свою допомогу лікарням, а також обурюється діями Кабміну. У перший день після свого призначення він написав: «Дії МОЗу будуть швидкими та системними».
Срочно, нужно верифицироваться, иначе не будет пенсии. Бежим на КПВВ. Ой, КПВВ закрыты. Что же делать? Выдохните и внимательно послушайте следующую информацию. В Украине объявлен карантин с целью не допустить увеличения заразившихся коронавирусом. Верховная Рада на время карантина отменила обязательную верификацию внутренне перемещенных лиц для получения пенсии и соцвыплат. Что это значит? Раньше, если у вас заканчивался срок верификации, вы должны были подтвердить свое присутствие на подконтрольном Украине территории. В противном случае через 60 дней прощай справка переселенца и, соответственно, все вытекающие. До свидания, пенсия и другие соцвыплаты. Чтобы сохранить статус внутренне перемещенных лиц, вам не нужно подавать дополнительные заявления или писать объяснительные в банк. Официально карантин отнесен к форс-мажорным обстоятельствам, поэтому Верховная Рада запретила отменять действие справки переселенца, если он не находился по месту жительства более 60 дней. Также Ощадбанк не может останавливать соцвыплаты. Проще говоря, в течение карантина 30 дней после него вам не нужно проходить верификацию. Банковские карты не будут блокироваться. Все выплаты будут начисляться в полном объеме. Но, конечно, к банкоматам вы сможете проехать уже после снятия карантина. Поэтому не надо бежать на КПВВ, стоять в очередях, стараться преодолеть линию разграничения, чтобы отстоять уже в другой очереди. В Ощадбанк линия разграничения все равно закрыта. Помните, именно в людном месте больше вероятность заразиться коронавирусом. А кроме того, больше всего страдают от вируса люди пенсионного возраста. Берегите себя, не паникуйте и доверяйте только официальной информации.
Ситуация вокруг COVID-19 кажется людям настолько странной, что поверить в естественное происхождение вируса им сложно. Так и рождаются некоторые фейки. Подробнее о них расскажут журналисты телепроекта «Настоящее время».
Ну, повідомлення люди пишуть, де кого забрати, де кого, де хто їде.
Вікторія Голодова показує чат в Вайбері, який називається «Подвези медика на роботу». Вона його учасниця. Це всеукраїнська ініціатива, ціль якої – помочь врачам добратися на роботу или обратно. З тих пор, як в стране закрили метрополітен і ввели другие транспортні ограничения, для многих передвижение по городу стало проблемой. Владельці автомобілей пишуть в чаті, откуда и куда могут довести попутчика, а медики выбирают подходящий вариант. Виктория ездит на работу на своем авто, она сама медик, и решила помочь своим коллегам.
Багато у мене медсестер, які теж з трудом дістаються до роботи. Нічого тут нема героїчного. Сіла, підібрала людей по пути, да поїхала.
Первая попутчица Виктории – рентгенолог Татьяна Глинская, возвращается домой после суточного дежурства.
Вчора на роботу добиралася 4 години. Вистояла велику чергу на Чернігівській, тому що ходить лише один автобус. Вона моя рентгенлаборант, яка не сказала, що є такий чат, взагалі їй там скинула ссылку, то я б не знаю, якби сьогодні додому добиралась.
Владельцы бизнеса закупают для больниц аппараты искусственной вентиляции легких. Также медиков во время карантина решили поддержать и представители фэшн-индустрии.
Ось, власне, наша дизайн-студия «Закрійний цех». Тут сьогодні дуже багато рулонів тканини.
Дизайнер Светлана Бевза начала бесплатно шить защитные костюмы для врачей. Говорит, теперь ей пишут медики со всей Украины. За два дня за помощью обратились в 32 больницы.
Просто в певний момент стало зрозуміло, що у лікарів нічого немає з необхідного захисту. І коли почались перші випадки коронавірусу в країні, ми зрозуміли, що якщо медики не будуть захищені, то медична система зовсім з цим не впорається. Це виключно волонтерська ініціатива інсайдерів індустрії. Зараз вже підключилися деякі з моїх колег, які будуть шити, кроїти у себе.
А пока одни помогают медикам, другие решили в период карантина поддержать и родителей. Сервисы «Экспресс-нянь» предлагают свою помощь, если родители заболеют, а ребенка не с кем будет оставить. Временно поменяли свой привычный режим работы те, кто помогает людям пенсионного возраста, самым уязвимым во время пандемии. В благотворительном фонде «Жизнелюб», в котором, помимо прочего, организовывали досуг для старших людей, сейчас придумали бесконтактную доставку еды и медикаментов.
Мы организовываем программу доставки продуктов питания, которые помогли бы людям не так часто выходить на улицу и только при крайней необходимости. Сейчас в Украине есть программа «Помоги бабушке и дедушке в парадном», где люди берут под патронат одного или двух людей, своих соседей, которым они доставляют продукты, доставляют медикаменты, гуляют с домашними животными.
Чтобы обезопасить пенсионеров от заражения, одна из сетей супермаркетов ввела для них по утрам час для покупок. Остальным клиентам советуют для посещения выбрать другое время. А власти решили присоединиться к помощи медикам. Сообщили, что договорились с несколькими сервисами такси о бесплатной перевозке врачей. Из Киева Марина Ступак и Максим Войтицкий. Настоящее время.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас мой коллега Егор Устинов расскажет вам о самых свежих новостях.
Правительство США выделило Украине 1 миллион долларов на борьбу с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает агентство США по международному развитию. По данным агентства, финансирование поможет Украине укрепить механизмы лечебной деятельности. Накануне Евросоюз также выделил Украине 80 миллионов евро на борьбу с коронавирусом. В Украине, по последним данным, зафиксированы 549 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. Коронавирус мог кто-то завести на подконтрольную группировке ДНР территорию, но это пока не выявлено. Об этом заявила так называемая министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапка, передают информационные ресурсы группировки. Долгошапка порекомендовала находящимся на самоизоляции в случае появления любых симптомов вирусной инфекции обращаться в скорую помощь или к участковому врачу, не покидая свой дом. Ранее в так называемой ДНР заявили, что под медицинским наблюдением у них находятся около 8 тысяч человек. Накануне группировка ЛНР заявила о первом лабораторном на подтвержденном случае коронавируса в Урло. В Украине 6 апреля стартует проект «Всеукраинская школа онлайн». Об этом сообщает президент Владимир Зеленский. По его словам, программа проекта рассчитана на школьников с 5 по 11 класс, которые смогут дистанционно изучать 11 предметов. Таким образом, ежедневно с понедельника по пятницу в 10 часов уроки будут транслировать украинские телеканалы. Также уроки можно будет посмотреть на официальных страницах Министерства образования и науки Украины, Facebook и YouTube. Напомню, в Украине все учебные заведения закрыты на карантин до 24 апреля. Идея создания консультативного совета при трехсторонней контактной группе будет рассматриваться после консультации с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что такие консультации продолжаются. Глава Офиса в очередной раз заявил, что украинские власти не будут вести прямые переговоры с представителями группировок ДНР и ЛНР. При этом он отметил, что члены группировок все предыдущие 5 лет присутствовали на переговорах в Минске в качестве представителей отдельных районов Донеччины и Луганщины. Андрей Ермак также напомнил, что Минские соглашения предусматривают согласование ряда законов для урегулирования ситуации на Донбассе с представителями ОРДЛО. Предварительная договоренность о намерении создать консультативный совет была достигнута 11 марта на заседании трехсторонней контактной группы, на котором присутствовали глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Два мобильных центра предоставления административных услуг передали в Торецк и Очеретинскую ОТГ в рамках программы ООН по восстановлению и развитию мира. Об этом сообщает сайт организации. Новые офисы дадут возможность людям, которые живут в отдаленных районах, получать почти все административные и соцуслуги. И по прогнозам синоптиков, завтра, 1 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем от 5 до 7 тепла.
Закладка. Открываем Донбасс.
Верстаю шлях по вимерлій пустелі, де мертвого мені нема життя, за обріями спогаду, оселі, ті, до котрих немає вороття. А все ж бреду з нізвідки до нікуди, а все ще сподіваюсь, що там, де кубляться зґвалтовані іуди, мале є місце і моїм братам, побачити б хоч на зерці пів ока, і закропити спраглий погляд свій. Зміється путь, вся тьмяна, вся глибока, і хоч сказися, хоч збожив болі. Бо вже не я, лише жива жарина горить мені, лиш нею я живу, то пропікає душу Україна, та за котрою погляд марно рву. Та є вона за міражів товщею, там крізь синь кригу світиться вона, моєю тугою, моєю маячнею, сумно-весела, весело-сумна. Тож дай мені дійти і не зотліти, дійти і не зотліти, дай мені, дозволь мені, мій вечоровий світе, упасти зерням в рідній порозні. Василь Стус.
Запомни эту страницу.
Это была программа радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. С вами в студии были Денис Тимошенко и Егор Устинов. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Следите за нашим живым блогом «Донецк и Луганск» во время пандемии на сайте украинской службы «Радио Свобода». Поддерживайте друг друга, будьте дома, не болейте. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».